Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, приветствую.
Привет.
Как обычно, все самое важное, значимое, интересное радио «Спутник» освещает широко и подробно на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях, естественно же, комментарии гостей нашего эфира в телеграм-канале. Ну а самое главное, это тот самый прямой эфир, в котором мы разберем несколько любопытных историй, в частности. Вот, например, очередное заявление директора НИИ имени Гамалеи Александра Гинзбурга о том, что многократная ревакцинация от коронавируса негативных побочных эффектов не имеет.
А далее цитата. «Были случаи ревакцинации несколько раз, наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», сказал Гинзбург. По словам главы центра имени Гамалеи, ревакцинация абсолютно безопасна для здоровья пациента. Ранее он сообщил, что ревакцинироваться российским препаратом «Спутник Лайт» следует раз в полгода, особенно в условиях распространения штамма «Дельта». В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты. Также она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. И добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90-95%.
Эти цифры коллективного иммунитета
растут
меняются.
Растут и растут, да. Я помню, вначале было 60%,
то, что достаточно. Я стал на 70% обращать внимание.
Да, а вот теперь уже 95%.
Угу. Ну, в принципе, это может как раз объясняться тем, что штаммы становятся более опасными, или тем, что раз уж пошли темпы вакцинации хорошими, ну, как сказать, умеренно хорошими темпами, может быть, теперь стоит и повысить эти показатели. Другое дело, что, наверное, не слишком часто это нужно делать. А вот к исходному заявлению непосредственно о том, ведь действительно многих волнует, что будет в случае ревакцинации. Ревакцинации, все правильно сказал. Ведь значительного числа, как сказать, прецедентов-то еще не было, вот что хочется сказать. А те, кто прививался больше, чем два раза, наверное, это не такое большое число людей. А уж больше двух, наверное, еще и никто не ревакцинировался более двух раз.
Ну, мне кажется, если ты один раз вакцинировался, поставил прививку и понимаешь, что все хорошо с твоим организмом, что ты жив, здоров, то на ревакцинацию, ну, как мне кажется, идти проще. Хотя я сам еще не ревакцинировался.
А почему вот тогда этот действительно вопрос возник? Ведь Гинзбург не просто так это комментирует. Действительно, есть определенная волна волнений, которые связаны именно с тем, что будет, если вакцину вводить несколько раз. Ведь это же есть.
Но сколько, вот насколько мне известно, насколько я читал информацию, даже разные вакцины можно между собой комбинировать, на здоровье это никак не отразится, ну, в негативную сторону. Так что здесь, как мне кажется, нет ничего страшного. Если полгода прошло, ну, можно пойти поставить укол, защитить себя, своих близких от заразы.
Вот тут действительно такой момент, буквально, я, правда, не вспомню когда, но была у нас очень любопытная беседа на тему, в эфире, на тему того, какие вакцины с какими могут сочетаться лучше. То есть тут нужно немножечко поизучать и посмотреть, какая вакцина какую дополнит еще более хорошо. А в остальном, наверное, да, вот можно только призывать проходить вакцинацию и меньше слушать истерики в соцсетях, больше слушать врачей-специалистов. Другое дело, что и от врачей-специалистов хотелось бы, чтобы мнение или цифры, или, грубо говоря, показания не отличались так уж разительно и так уж часто.
Радио «Спутник».
А к нашей беседе подключается кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Игорь.
Давайте с вами побеседуем о заявлении Энтони Блинкена, госсекретаря США, который считает, что одной из целей кризиса на белорусско-польской границе является, например, отвлечение от военной активности России на границе с Украиной. Вот так вот.
Да, далее много различных слов в адрес России о том, что предостерегает Энтони Блинкен от повторения ситуации 2014 года, когда Россия якобы вторглась на территорию Украины, ввела туда свои войска, и вот сейчас тоже различные газеты, такие как «Вашингтон Пост», например, говорят, пишут о том, что стягивает Россия войска к границе с Украиной, в США выражают серьезную озабоченность по всем этим поводам. И вот Энтони Блинкен говорит, что в Беларуси это отвлекающий маневр. Анастасия Павловна, вот у меня вопрос такой, нужно ли вообще обращать внимание на подобные сообщения или дежурный укол в адрес России, что бы в мире ни происходило, виновата Россия, как все мы знаем, по мнению США?
Коллеги, действительно очень хочется сразу же вспомнить такой тезис, что Россия опасно приблизилась к границам НАТО. Мы прекрасно понимаем, что все, что происходит сейчас и в Беларуси, и на границе России и Украины, это все связано с одним целенаправленным тактическим шагом, который уже как четкую стратегию прослеживается в действиях, по крайней мере, реализуют страны НАТО и, в частности, политика, внешняя политика Соединенных Штатов Америки. В любом случае, вопросы угрозы НАТО, продвижение НАТО на восток, то, о чем диалог России с США неоднократно звучал, и естественным образом Россия предупреждала о том, что она не будет терпеть спокойно вот это продвижение и естественные акции, которые периодически проводятся то в странах Прибалтики, то в Польше, то еще где-либо рядом с границей Российской Федерации, не могут остаться безнаказанными. И, естественно, Российская Федерация сейчас будет проводить необходимую дипломатическую политику на то, чтобы пресечь подобного рода заявления и не допускать подобных реплик в нашу сторону.
А возможно ли такое вообще, учитывая, что ведь действительно, как и коллега Игорь подметил, это действительно очевидно, что бы ни происходило, всегда русский след найти можно. Но это же даже не шутка, это на серьезном уровне уже везде Петрова с этим, со вторым, господи, как его, Башировым видят, или какие-то иные путинские штуки.
Ну и опять же подчеркну, что это заявление сделал не кто-нибудь, а Энтони Блинкен, да, госсекретарь США.
Какие можно дипломатические усилия предпринять, чтобы он перестал такой? Да никаких.
На сегодняшний день, к сожалению, да, есть определенные моменты опасения того, что подобного рода воспроизведения, так скажем, всех информационных потоков, которые идут против Российской Федерации, они будут звучать никоим образом как определенная угроза, факт того, что Путин и прослеживаются следы влияния Путина, политики Путина как президента Российской Федерации практически во всех происходящих в мире событиях, это уже такая в кавычках традиция. Но в любом случае то, что касается дипломатической миссии Российской Федерации и тех моментов напряжения, которые мы, конечно же, стараемся избежать, но вынуждены реагировать соответствующим образом, невозможно просто игнорировать. И естественным образом Россия должна проводить такую политику, когда она очень четко и конкретно высказывается по ряду заявлений, которые звучат в нашу сторону.
Анастасия Павловна, вот к вопросу о польско-белорусской границе, где собрались беженцы, непонятна их судьба, и вот все больше и больше тревожных новостей приходит оттуда. В частности, Чехия заявила, что в случае необходимости готова оказать помощь Польше в ситуации на границе. Об этом сообщил глава МИД республики. А не так давно Министерство обороны Великобритании подтвердило, что послало на границу Польши и Белоруссии группу военных из-за миграционного кризиса.
Я бы добавил, не только военных, еще и военных инженеров. Они укрепляют границу, только защищают, но и укрепляют, то есть строят там прям непосредственные какие-то условия, как это сказать, заградбарьеры.
Да, вот получается, что ситуация на польско-белорусской границе приобретает международный размах. Вообще, чем это грозит?
Литва, кстати, там, кстати, Литва, там тоже, да, участвовала активно, чем с заявлением.
Чем это грозит Белоруссии, возможно, России?
Это, безусловно, грозит усилением санкционного режима, это грозит очередными заявлениями и обвинениями, причем достаточно бездоказательными. Начнем с того, что сам миграционный кризис, который сейчас разразился, он начался, ну, не вчера, а начался он гораздо раньше, еще вот в летний период. И вопрос один, собственно, что хотела Европа, когда она объявляла, в частности страны ЕС, о таком доступном формате поддержки беженцев и вообще как бы условиях, которые они готовы предоставить беженцам из сложных конфликтующих или находящихся в военном кризисе государств Ближнего Востока. И, естественно, вопрос еще заключается в том, что беженцы ведь не пешком идут в Белоруссию, они прилетают на соответствующих самолетах, они достаточно хорошо выглядят, скажем так, они не являются какими-то оборванцами, у них есть соответствующие финансы. Вопрос, кто финансирует? Неужели это Белоруссия соответствующим образом, как говорят, посылает деньги в страны для того, чтобы организовать эти рейсы? Поэтому вопрос здесь очень глубокий, и мы понимаем прекрасно, что кризис будет только нарастать. Но задача сейчас заключается в том, чтобы не довести его до определенной стадии эскалации, когда это будет неизбежно с применением определенных дипломатических мод и, соответственно, усугублением ситуации, которая у нас вот из Чехии на данный момент, и со странами ЕС в частности. И, естественно, мы не можем допустить того, чтобы этот кризис стал каким-то очень неразрешимым. И, безусловно, здесь очень важно найти определенный консенсус. И, конечно же, с мигрантами придется решать вопрос обоюдно. Но пока, к сожалению, Евросоюз не идет на диалог с точки зрения того, что те меры, которые они могут предпринять, например, по депортации мигрантов, которые попадают на территорию ЕС обратно в те страны, откуда они изначально прибыли, не обсуждаются. Поэтому вопрос открыт, к сожалению.
Я бы единственное к вашим словам, давай, Анастасия Павловна, немножечко еще дальше в прошлое предложил бы копнуть, не вспоминать о заявлении о том, что Европа готова принимать мигрантов, а еще и вспомнить, например, участие определенных европейских стран как раз в том, что в странах Ближнего Востока и Северной Африки некая, мягко говоря, дестабилизация возникла, из-за которой этот миграционный кризис и возник. Давайте еще к одному моменту перейдем, моменту очень долгоиграющему, видимо, который еще долгоиграющим тоже останется. Дело в том, что речь идет о мнении в НАТО, среди членов НАТО, о том, стоит ли или не стоит Украину включать в состав альянса. Йенс Столтенберг, мой вообще любимый политик, или, как это называется, еврочиновник, в общем, грубо говоря, генсекретарь, человек с микрофоном, делится мнениями по любому поводу, и вот он высказался, что единого-то мнения о вступлении Украины нету.
Ну, по большому счету, он не сказал ничего нового, абсолютно. Ну, я просто процитирую твоего любимого еврочиновника. «Пока они не стали членами, но прежде всего мы усилили наше партнерство, работаем с ними теснее. Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом».
Ну, в общем, этом году он юбилейный 18-й раз эти слова произносил.
Вот мне тоже кажется, что он читает по одной и той же бумажке. Но, Анастасия Павловна, вот как вам кажется, мне все-таки интересно, кто прежде против всего, против участия Украины в НАТО, может быть, сами США и против?
Здесь очень ситуация двойственная, поскольку большинство экспертов, которые так или иначе приближены к тематике и заявляют на основании определенных расследований или последствий вот изучения определенных вопросов вступления Украины, возможного вступления Украины в НАТО, говорят, что в ближайшие 15-20 лет Украина не вступит в НАТО, даже как бы не были там усилия предприняты, все равно это не произойдет по ряду обстоятельств. Потому что действительно в НАТО уже вступили определенные государства, в частности на территории Европы непосредственно, да, которые, к сожалению, ухудшили положение в некоторых вопросах. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что есть обязательства, которые, допустим, НАТО выполняет с точки зрения обеспечения системы коллективной безопасности, так называемой. И, безусловно, очень важно им захватить как можно большее пространство под свое влияние или, скажем так, подчинить интересам НАТО, вот этого альянса, большее количество стран Восточной Европы, в частности, для того, чтобы наиболее усилить группировку на территории
близких. Так а почему тогда Украине тогда не сказать «да»? Вот из того, что вы сейчас говорите, абсолютно точно НАТО должно быть заинтересовано в принятии Украины в свои ряды.
Учитывая ту ситуацию, которая сейчас развивается в отношениях России и НАТО, как мы с вами знаем, диалог сейчас приостановлен и естественным образом, можно даже сказать, прекращен практически. Естественным образом сейчас все вопросы НАТО и России решаются через Брюссель. И это будет открытым фактически фактором угрозы безопасности Российской Федерации.
Еще большие угрозы или что?
Еще большие угрозы, потому что, естественно, как вы знаете, политика НАТО сразу же размещать определенные территориальные, занимать позиции, базы ставить непосредственно рядом с границей Российской Федерации.
Ну так военные уже на Украине вот. Приезжают на учения, и если я правильно помню, в прошлом году точно, прошу прощения, Игорь, в этом году не помню, дали одобрение в Украине на приезд военных, ну как сказать, абонементом, то есть не на каждое учение нужно отдельно разрешать приезжать военным, абонемент, сколько хотите, сколько надо, столько и приезжайте, уже они там есть.
Усиление контингента происходит, безусловно, мы это видим. Определенные передислокации с точки зрения разрешения Украины, тех возможностей, которые она предоставляет для стран НАТО. И здесь надо понимать, что самым главным вопросом является постоянная база, которая будет иметь определенный контингент, который будет постоянно и регулярно находиться на границе. Это немножко разные вещи, но пока этого не происходит, пока только, скажем так, моменты временного пребывания или определенного объема проводимых учений.
Да, Анастасия Павловна, вот мне интересно, как вам кажется, принятие Украины в НАТО – это некий козырной туз в рукаве американских чиновников, или это действительно красная черта?
Столтенберга, Столтенберга. Почему ты так принижаешь статус моего любимого товарища генсека?
Ну, в том числе твоего любимого генсека. Или это определенная красная черта, за которую американцы пока не готовы заступить?
Вы совершенно правы. Это красная черта, за которую они пока не готовы заступить, поскольку они здраво оценивают то, что Российская Федерация – это крупнейшая ядерная держава, это один из оплотов, скажем так, пока еще, пока не пересматривали в ООН какие-либо вопросы, которые касаются формата заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, где 5 государств являются ключевыми с момента послевоенного периода, после Второй мировой войны. Соответственно, Российская Федерация является полноправным членом, основным государством Совета Безопасности ООН. И это надо учитывать, и права здесь у стран одинаковые, которые являются пятеркой ключевыми странами в Совбезе ООН.
Анастасия Павловна, вот буквально, буквально на уровне блиц вопроса, что сейчас может произойти, чтобы вот однозначно все сомнения исчезли, и да, Украину берем, что вот может произойти, на ваш взгляд? Или ничего такого нет?
Должен произойти четкий процесс, то есть либо подписание договора, это же все сопровождается определенным
процессом. Нет, это все следствие, а вот чтобы вот и даже Столтенберг сказал, нет, ребят, никаких сомнений нет, все, начинаем подписывать документы.
Полагаю, что действительно должно быть принято решение в странах НАТО непосредственно консолидированное, которое даст ход развитию уже подписания договора.
Но не в ближайшие 15-20 лет.
Да. Но не в ближайшие 15-20 лет.
Анастасия Павловна, спасибо вам огромное за комментарий. Анастасия Рудницкая в эфире «Радио Спутник». Уже 1 декабря больше половины корпоративных номеров России могут быть отключены. Все это может стать следствием несоблюдения закона о так называемых серых сим-картах.
Дело в том, что поправки к закону о связи предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в единую систему идентификации и аутентификации вот всех тех, кто пользуется мобильными телефонами, тех, кто пользуется теми или иными сим-картами.
Давай так, напрямую. То есть не так, что зарегистрировано
на ИП Иванов, вот. А пользуется
сотруднику
еще 30
выдает какому-то
сотрудников.
Другому, да.
Но на данный момент в России, по данным издания, действует около 32 миллионов корпоративных сим-карт, и вот более половины из них вот пока находится в такой серой зоне, и их судьба...
Это 19 вот этих миллионов, про которые говорится, это уже прям все, они уже подвисли, как сказать... либо легализованы, либо все, до свидания. Тут уже прям так, серая зона для серой сим-карты, это прозвучало хорошо, прям 50 оттенков серого.
50 оттенков серого,
для телефонной области. В любом случае, с нами на связи Анатолий Лебедев, заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана. Анатолий Николаевич, здравствуйте.
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 Анатолий Николаевич, вот эта ситуация с корпоративными сим-картами, здесь нужно искать какой-то злой умысел юрлиц, или это просто незнание законов и откладывание до последнего на потом?
Я не думаю, что это какой-то злой умысел юрлиц. Это действительно откладывание на потом, а вдруг не реализует. Попытки государства прикрыть область серых сим-карт тоже понятны. Ну, что из этого получится, посмотрим. Те, кто лишатся корпоративных карт, они забеспокоятся. Сейчас до 1 декабря еще есть какое-то время. Я думаю, большинство решит свои проблемы. Тем более, вот по той информации, которая опубликована в «Коммерсанте», в других СМИ, процесс идет как планируется. Там так, по-моему, заявлено.
Да-да-да, есть такая фраза там, да, тоже читал, что все идет своим чередом, и что сим-карты регистрируются. А вот этот законопроект, он способствует легализации сим-карт?
Ну, он, конечно, способствует легализации сим-карт. В общем-то, и цель была в том, чтобы побороть серую зону, но до конца, конечно, не истребят.
Да, Анатолий Николаевич, а вот сим-карты, которые в переходах продают, на рынках продают, вот с ними-то как планируют бороться?
Так это с ними и борются таким образом, просто насколько это эффективно окажется. Вот по моим субъективным впечатлениям, последние годы все-таки меньше продают сим-карты в переходах и на рынках.
Ну, об этом есть статистика, вот что не за последние месяцы, а прям за несколько лет резко снижается количество вот этих карт, зарегистрированных на одного человека, и которыми пользуется другой, причем там в несколько раз, ну, соответственно, за пару лет
снизилось. Я просто вспоминаю, сижу, когда я последний раз видел человека, раздающего сим-карты в переходе.
А здесь, мне кажется, вопрос...
Помню, что давно.
Здесь вопрос не про раздачу, не про торговлю сим-картами, а вопрос просто про торговлю в переходах вообще. А сим-карты, они в нее как-то тоже вклеились, встроились, влились.
Раздача сим-карт, в частности. Да, последние годы этого стало гораздо меньше.
Угу. А если у нас сим-карты будут все легализованы, это прежде всего что? Это безопасность, это раскрываемость преступлений. Какой плюс-то будет от этого?
Ну, раскрываемость преступлений, наверное, несколько повысится все-таки. Но как? Это строительство нормального полицейского государства. Очередной шаг.
Угу. Ну, то есть, да, больший контроль за какой-нибудь финансовой активностью.
За каждым гражданином.
Угу. Да, а вот тут подсказывают, сим-карты раздают меньше, а телефонных мошенников становится все больше.
Это разные люди.
Да, может быть, и с телефонными мошенниками будет бороться проще.
Я не думаю, что с телефонными мошенниками будет бороться проще, потому что жизнь, она всегда умнее любой бюрократии. Придумают мошенники, это люди, как правило, самые изобретательные, они придумают новые приемы.
Вот с этим нельзя не согласиться, увы, всегда оно происходит как-то на шажочек вперед. Анатолий Николаевич, вам спасибо огромное за комментарий. Анатолий Лебедев в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Немножечко про футбол. По результатам прошедших матчей отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года в Катаре определились 7 из 11 возможных соперников сборной России по футболу в стыковые матчи. Будут бороться за оставшиеся 3 путевки на мировое первенство. Сегодня-завтра доигрывают, определятся остальные. Но уже 7, да, уже 7, можно сказать, кто может попасться.
Назову эти страны. Кроме России, в стыках сыграют сборные Португалии, Швеции, Уэльса, Чехии, Шотландии, Австрии и Северной Македонии.
Хороший набор.
Напомню, если кто вдруг не видел, что в заключительном туре отборочного турнира сборная России из-за автогола Федора Кудряшова проиграла команде Хорватии со счетом 0-1, причем это, по-моему, за 10 минут до окончания матча произошло.
До конца основного времени.
Россияне не смогли напрямую пробиться на чемпионат мира 2022 года, поэтому в марте следующего года им предстоят стыковые матчи. И мы позвонили спортивному журналисту Алексею Осину, поинтересовались, а каковы шансы нашей команды на то, что поедем таки на чемпионат мира 2022 года с учетом вот всех этих новых... с учетом проигрыша Хорватии.
нужно два круга будет пройти и двух соперников, а это сделать чрезвычайно сложно. И в этой череде будут обязательно команды, которые ничуть не слабее Хорватии. А если смотреть на матчи с хорватами, то шансов у россиян практически не было. Стабильно сейчас российская команда уступает соперникам, которые в рейтинге выше ее. И в любом случае, либо один, либо другой соперник такой точно будет. Поэтому шансов у нашей команды попасть на чемпионат мира крайне мало.
В этом году будет другой формат вот этих самых стыковых матчей. Раньше как? Раньше определяли одну пару для команды и, собственно, играли в гостях, играли дома. В этом году будет этот мини-плей-офф. То есть, грубо говоря, двумя ничьими не обойтись. Обыгрывать точно придется. Причем обыгрывать оба раза и, вполне возможно, ту самую Португалию с Криштиану Роналду обыграть придется прям иначе никак. И, кстати, Португалия почему попала в стыки? Потому что они свой решающий матч в группе тоже проиграли. Проиграли сборной Сербии, которая в гостях смогла эту самую Португалию победить, причем забили на последней минуте решающий гол, выиграли не 2-1. И немножечко, мне кажется, очень показали так наглядно, как именно нужно вообще бороться за будущее, которое можно, своими руками, своими ногами определять.
Да, ну и действительно, вот у Алексея-то поинтересовались вообще... Соперники мечты в этих стыковых матчах, он сказал, а нет соперников мечты.
Как ни крути,
все равно нам попадет сильная команда.
Ну, в любом случае, до второго раунда.
Возможно, на него так подействовала игра с Хорватией. Возможно, я не знаю.
Но это как разговор о том, что в игре с Хорватией можно было надеяться на ничью. Вот обороняться, 0-0 сыграть и выйти напрямую. Вот в этих стыках так не получится. Придется обыгрывать. Либо в дополнительном, либо в серии пенальти. И я не думаю, что если вдруг попадется Северная Македония в противнике, или условно и Уэльс, это будет прям чем-то совсем страшным, невозможным. Но да, обязательно будет либо Португалия, либо Швеция, либо Шотландия, либо кто-нибудь из других приличных команд. Кстати, сегодня, завтра опять же определится, вот эти оставшиеся 4 команды, которые в стыки попадут. Посмотрим, последим. Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, благодарю.